Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет природой побежденной, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье.
Приветствую вас, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресенье». С вами вновь рубрика «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. Мы продолжаем наш цикл «Православие и культура» вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. А продолжаем мы говорить о Михайловском периоде нашего известного, великого, могучего Александра Сергеевича Пушкина.
Я бы сразу еще, знаете, хотел отметить какой момент, вот если мы учтем даже сюжетику. Вот мы говорили, какое мировоззрение Пушкина, понимаете? Так вот, надо сразу сказать один момент, который, скорее всего, является самым, как бы, интегрирующим. Потому что, вы знаете, творчество Пушкина настолько, как бы, разновекторно, по внешнему взгляду.
Что, объединить это все?
Да, вот, ну, понятно, что я, знаете, если говорить про культуру романтизма, то это как сам Пушкин написал: «Вода и камень, стихи, проза, лед и пламень». Вот, но ведь до сих пор встают неразрешимые просто вещи. Как можно совместить, мы уже говорили, Гаврилиаду, кстати, еще одна поэма на подходе к Михайловскому, от которой Пушкин потом вообще старался отплеваться как только может, по понятным причинам, и «Отцы пустынники, жены не порочны». Как можно совместить, скажем, станции Николаю Первому и «Во глубине сибирских руд», написанные с разницей в один день. Я уже не говорю, как можно совместить «Я пойму чудное мгновение» и «Письмо к Вяземскому», понимаете? Так вот, тут, понимаете, тут можно говорить сколько угодно, там многогранность личности, там, понимаете, и так далее. Вот, можно просто сказать, что свободный человек, он, кстати, это продекларировал в своей известной литературной мистификации из «Пиндемонти». Стихотворение, которое, в общем, понимаете, типа «плевал я на политику, мне не важно, что тут тирания или демократия». Кстати, сейчас это стихотворение пытаются использовать как оправдание тирании, ничего подобного. А там же главная мысль о чем? «Я не хочу служить ни царю, ни народу, я хочу служить только самому себе и своему таланту».
Да.
Все, то есть своего рода поэтический анархизм, понимаете? Да, и он скрылся за псевдонимом из «Пиндемонти». Не было такого поэта, это вообще мистификация, понимаете? Это его собственные мысли, которые он спрятал за псевдонимом. Так вот, мировоззрение Пушкина, как можно определить, и вот, кстати, в разговоре о сказках это нам хорошо подвело. Дело в том, что Пушкин русский европеец. Вот у нас впереди будет очень интересный и сложный разговор о споре западников и славянофилов, который Пушкин на старте уже застал. Ну, беседа и арзамас, понимаете, мы говорили, это протославянофилы и протозападники. Пушкин был арзамасец, то есть протозападник, понимаете? Вот. А лучшим другом и наставником Пушкина был философ Чаадаев. 100% западник. Без вопросов. Вот. Я, кстати, обращаю внимание, что Чаадаев даже потом говорил, что если бы я оказался в Петербурге в 1837 году, не было бы Черной речки. То есть он был единственный человек, который вообще мог на Пушкина повлиять, потому что никто из его друзей на него повлиять не смог. Чаадаев бы мог. Вот. Но при этом Пушкин не солидаризировался с Чаадаевым стопроцентно. как раз, то есть Пушкин, Чаадаев стопроцентный западник, причем более того, я бы сказал, такой радикальный, демонстративный западник, с откровенным просто таким андерграундным разрывом с местной традицией. А Пушкин выступал с неким интегратистским подходом, понимаете? Кстати, это очень редкая позиция. Забегая вперед, скажу, у нас в истории русской культуры, вот я забегаю уже, просто предваряю разговор, будет буквально несколько точек только интегратистских, ну, скажем, речь Достоевского на открытии Пушкина. Достоевский стопроцентный славянофил, вот, но речь у него получилась интегратистская. Вот. Или, скажем, особенно музыкальные классики, скажем, Петр Ильич Чайковский, интегратист стопроцентный. Безусловный западник по философии, но интегрирующий, понимаете? Так вот, и вот теперь насчет того, что их все-таки объединяют эти произведения. Вот вы знаете, я отсылаю читателя к трудам безвременно ушедшего из жизни искусствоведа Бориса Яковлевича Аншакова. Вообще мало кому известно его имя, мне посчастливилось знать его лично. Это был научный руководитель дом-музея Петра Ильича Чайковского в Воткинске. Вот, потрясающий совершенно человек, который ушел из жизни в 30 с неполным лет, спасая тонущего ребенка. То есть на его глазах тонул ребенок, он бросился его вытаскивать, ребенка спас, сам утонул. Сам утонул. Вот. То есть сам, даже сама смерть вот такая. Вот человек был поразительный совершенно, вообще один из немногих, вот, кого я знал, который был вот таким, знаете, как у Стефана Цвейга написано, великий поэт и трагический ландскнехт. То есть трагический рыцарь, как, знаете, жил на свете рыцарь бедный, вот этот, понимаете, вот такого типа человек был. У него все научные труды были связаны с Чайковским, естественно, а Чайковский-Пушкин тема неизбежно возникающая. Кстати, ни один из русских композиторов не написал столько опер на пушкинские сюжеты, сколько Чайковский.
Да.
Да. И вот у него возникала как раз эта тема, это параллель Пушкин-Достоевский. Дело в том, что что такое Достоевский, мы будем говорить отдельно, но я вам скажу одну самую главную черту, без которой мы его не поймем. Это господство философии экзистенциализма. Философия, которая выйдет на проектную мощность в 20 веке, но создавалась она толчками в веке 19 из нескольких разных источников. То есть это датский философ Сёрен Кьеркегор, который ввел понятие экзистенция, существование. Это Фридрих Ницше в Германии, и это Достоевский в России. А философия это о чем? Об абсолютном философско, я бы сказал, сущностном одиночестве человека, что каждая человеческая личность одинока просто потому, что она сущностно индивидуальна. Двух разных людей нет.
Одиночество не в, не в смысле...
Не в бытовом.
Не в бытовом, не в жалости, не в грусти, а вот как явление.
Как явление, это, понимаете, то есть я вам так скажу, если говорить, знаете, экзистенциализм впоследствии был религиозный и безрелигиозный, так вот, скажу с позиции религиозного экзистенциализма. У человека один единственный собеседник — это он.
Да, Господь Бог.
Все. Вот, если безрелигиозный, то, как скажет Жан-Поль Сартр, великий французский писатель, у человека есть один единственный собеседник, это другой. Кто такой другой? А это просто взгляд через пространство на тебя. Да тот же самый Бог, понимаете, фактически. Вот, и единственным, то есть человек обречен на одиночество сущностно, в этом трагизм его существования. У человека, человек обречен на свободу, то есть свобода это не только дар великий, но это еще и крест на Голгофу, потому что свобода это выбор.
Да, конечно.
Кстати, отсюда позиция, потом многократно описанная психологами и философами, почему люди и даже народы могут отдать свою свободу диктатору, этому самому. Да потому что... не выдержали вот этого выбора, не выдержали этой тяжести. Не надо думать, с нами тот, кто все за нас решит, Высоцкий. Кстати, коллизия фильма «Великолепная семерка» у американцев. Они спасали крестьян от бандитов, а крестьяне их продали бандитам. Почему? Вождь бандитов говорит, а вы им слишком много выбора дали. Они не выдержали. У меня выбора нет, у меня выбор под моим кольтом. А вы им дали слишком много выбора. Понимаете? Да. Так вот, и единственный собеседник – это твое собственное внутреннее «я», вот эта экзистенция, которая тебе единственное может подсказать весь твой выбор, и вся твоя жизнь – это пограничная ситуация между добром и злом, между жизнью и смертью, между какими-то аспектами выбора. Это предельно трагичная философия, но в то же время и эта философия, которая взывает к лучшему в человеке. Потому что всегда есть, кстати, это вообще-то христианская философия, как вы знаете, пойти путем добра или зла. Да. Вечный выбор, понимаете? Да, да, да. То есть это отсюда. И самое главное, что в такой трактовке человеческое существование нелинейно. Вот чем это отличается от всей культуры классицизма? Культура классицизма имела один выбор между чувством и разумом. Понимаете? Там все было как бы, вот недоросль фон Визина, можно быть простаковым скотининым, а можно просветиться и стать...
Все однозначно.
Да. Вот. Выбор, кстати, абсолютно правильный, он никуда не делся, понимаете? Вот. Но на самом деле, вот тут уже школа романтизма, понимаете, прошла, экзистенциализм вытекает из культуры романтизма. Вот. И вот неоднолинейность, вот такая, как бы, постоянный вот такой зигзагообразный путь вообще вот этого внутреннего мира человека, внутренний мир как кардиограмма инфарктника, вот, и постоянная ситуация пограничная, постоянный выбор. Так вот это то, что объединяет все эти произведения. Смотрите, ну, маленькие трагедии тут без комментариев. Это абсолютно как бы... Все герои существуют в поле притяжения невероятных высоковольтных и разрушительных страстей.
Да, да. Моцарт и Сальери. Вообще, в принципе, да. Откуда он взял вот Пушкин, Моцарт и Сальери? Ну, понятно, что он...
Ну, легенду он взял, легенду, понятно, да. Но ведь, понимаете, тут, кстати, вот если начать читать, то главный персонаж Сальери.
Сальери, да.
Да. Вот. Моцарт — это вот действительно залетевший ангел, понимаете? Хотя он тоже не однолинеен, понимаете? Моцарт — это немножко сам Пушкин.
Ну да, 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 конечно.
Да, а Сальери, соответственно, может быть, ну, не только, не булгарин, кстати. Сальери может быть, да кто угодно там, понимаете, из ряда.
Один раз,
да,
гений, да, злодей,
да, да, так это еще ладно, самое страшное в начале. Все говорят, нет правды на земле, но правды нет и выше. Да. Для меня это так ясно, как простая гамма. Так это же сумасшедший, это богоборческий замах.
Да, да, да.
Кстати, таких замахов за всю мировую литературу, но только Король Лир еще вспоминается, понимаете? И то не такого масштаба. Король Лир к Богу претензий не имел, он имел претензии к людям, да, понимаете? Вот. Но абсолютно такой же замах в «Скупом рыцаре», понимаете, разлет.
Да.
Вот, «Жестокий век, ужасные сердца». Вот. Как... балансирует на грани...
Ну, пир во время чумы,
ну, это уже это все. Это хрестоматия. Это хрестоматия. Вот это гимн Васингама «Есть упоение в бою и бездны мрачном на краю», да, это манифест экзистенциализма.
Да.
Это манифест все, что
а смертью кажется, что грозит. Страшно, что сегодня мы даже способны петь гимн чуме, только лишь спасти свою шкуру.
А он, да, но дело в том, что Вальсингам ведь не хочет спасать свою шкуру, он прекрасно знает, что он может быть следующим.
Ну, вот, да. Ну да.
Он как раз не хочет превращаться в тварь дрожащую, понимаете? Вот. В тварь дрожащую превращается Луиза, которая высмеивала всех, а потом увидела покойников. Ага, Луизе дурно, понимаете? Вальсингам это тоже сам Пушкин, понимаете? Это вот тут не важно, это бой мрачно на краю, это вот пограничная ситуация.
Пограничная, да.
Это абсолютно пограничная ситуация. Вот, но дело в том, что в пограничной ситуации существуют и все герои каменного гостя.
Да.
Все.
Да, да, да.
Дон Жуан, понятно, но в этой же пограничной ситуации Лаура.
Лаура, да.
А в какую пограничную ситуацию попадает Донна Анна, извините, да, в этом плане. Это, я говорю, вот это зигзаг Достоевского, по выражению Аншакова. Понимаете? Из этих персонажей до Настасьи Филипповны один шаг, понимаете? Но ведь смотрите, это же самое в повестях Белкина.
Угу.
Сильвио, выстрели. То есть четкое существование в экзистенциалистской ситуации. И, кстати, то, что он в финале оказывается во главе греческих повстанцев, погибает там. Кстати, упомянут, погибает в битве под Скулянами. Знаете, что такое битва под Скулянами? Это была битва такого самурайского типа. Дело в том, что греческие повстанцы были прижаты к границе, река на том берегу России.
Mm-hmm.
Вот. И русский генерал предупредил турок: если один заряд с вашей стороны перелетит к нам, мы откроем ответный огонь. И турки сказали: хорошо, будем драться по-средневековому, только мечами.
Mm.
Греческие повстанцы ответили: да, они могли переправиться. Они ответили: нет, мы, говорит, тоже как 300 спартанцев, принимаем вызов,
будем драться
только холодным оружием. И они резались 6 часов холодным оружием, пока все греческие повстанцы не пали до последнего человека, порубав кучу турок. Русские смотрели и аплодировали.
Mm.
Понимаете, у Пушкина это событие описано в повести «Кырджали».
Да.
Вот. Он четко имел в виду. Метель, ну, понятно, так сказать, вообще сумасшедшая фантасмагорическая ситуация в этом плане. Ну, гробовщик – пародия.
Mm.
Барышня-крестьянка – супер-пародия. Пушкин, ведь, знаете, неотъемлемая черта его творчества, которая его очень резко отличает от всех остальных, это постоянная ирония и саморефлексия.
Mm.
Кстати, когда поставили очаровательный фильм, где играла Елена Корикова, там, ну, а стариков Куравлев, Флановой, и так далее, у них ироничность немножко выпала. Получился красивый такой вот сентименталистский.
Лиричный.
Сентиментализм, да. А у Пушкина же предельная ирония, во-первых, над западниками и славянофилами. Западник муромский славянофил Берестов, как он над ними, оказывается, как помирить западника и славянофила? Это мне напоминает, знаете, хохму из моей научного, как бы, моего жизни. Лучший язык междисциплинарного общения на международной научной конференции – говяжий. Понимаете? Это вот тот самый случай. И ситуация переворачивается наоборот, что родители хотят их поженить, а он не знает, что это Акулина. Вот. Но, кстати, с цитатой «Во всех ты душенька наряда хороша» – это цитата из Богдановича, душеньки. То есть, вот, а станционный смотритель – это вообще-то окно в гоголевский период русской литературы. Мы к этому еще вернемся.
Да.
«Медный всадник». Вот это ведь вообще произведение поразительное. Отношение к Петру Первому. Дело в том, что у Пушкина до этого была написана поэма «Полтава». Кстати, в Михайловском. Вот. Где, в общем, достаточно традиционный подход. Ну, до известных пределов. Его глаза сияют, лик его ужасен, движение быстрое, он прекрасен.
Да.
Да, Пушкин, как всегда, так сказать, достаточно объективен. Но «Медный всадник» ведь это произведение, написанное по конкретному поводу. Это страшное катастрофическое наводнение 1824 года, вызвавшее колоссальные жертвы. И, кстати, ровно через полгода восстание декабристов.
Mm.
Да, это тоже был такой момент. И вот, кто помните, читал «Медный всадник», сперва колоссальный панегирик Петру и гимн Петербургу. Всегда, когда нужно сказать высокопарно, красиво о Петербурге, вот приводятся вот эти вот строки «Люблю тебя, Петра, творение» и так далее.
Да.
А потом, ну, можно как бы здесь остановиться, правильно? Ну, написал и написал. А дальше идет рассказ о наводнении. Идет рассказ о маленьком человеке по имени Евгений. Имя для Пушкина уже цитатное.
Да.
Евгений Онегин уже был написан. Маленький человек, кстати, еще одно окно в следующую литературу, живет в Коломне, где-то служит там, понимаете, и так далее. И что происходит, помните? Он уцелевает во время наводнения, семья его погибает, и он бросает вызов Петру.
Да.
Добро, строитель чудотворный, уже тебе. А Петр съезжает с постамента и гоняется за Евгением и топчет его медными копытами. Городской жутик.
Да, да, да.
В Петербурге популярный городской жутик на 200 лет, что во время наводнений медный всадник съезжает с пьедестала.
Ночью.
Да, и топчет прохожих. Самое интересное, что находили растоптанных прохожих, вмятых в брусчатку.
Мистика.
Мистика. Но это еще, вы знаете, ну, потом параллели проводились неоднократно, но вот опять пограничная ситуация.
Mm-hmm.
Я уже не говорю о том, что русский царь превращается в персонаж жутика, это уже отдельная песня. Вот. Но опять пограничная ситуация между жизнью и смертью, между привычным таким бытовым существованием и выходом в какую-то совершенно иную реальность, понимаете?
Да.
После того, как он погрозил Петру кулаком, он уже жить не сможет, понимаете? И, наконец, пиковая дама, где какие-то комментарии излишни, в принципе. Вы знаете, я скажу словами того же Аншакова, говорит, Пушкиным в этой повести было совершено гениальное социологическое открытие. Первое в русской литературе «Мертвая душа».
Да.
Имеется в виду Герман.
Да.
Кстати, интересно, что когда Чайковский писал оперу «Пиковая дама», он сюжет переосмыслил полностью. Во-первых, он из фамилии Герман сделал имя Герман. Для Пушкина было принципиальным немецкое происхождение своего героя. Дело в том, что вообще, вы знаете, это интересный факт, что когда русские писатели начнут описывать новые для своего творчества какие-то социологические типы, они очень часто пытались, может быть, для самих себя вывести для них нерусское происхождение. Ну, как Гончаров, Штольц, к примеру. Вот. Потом уже это момент у Достоевского, он, кстати, частен тоже, и так далее. Вот. И во что превращается, то есть первоначально как бы чисто бытовая тоже завязка, но надо вот выйти из этого существования,
да,
как бы достаточно скудного, чисто по-русски, кстати, выйти, одним махом заработать кучу денег.
Да, 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 да.
Вот. И во что это все выливается, потому что встречается с потусторонним.
Графиня.
А графиня, кстати, у Чайковского она еще более потусторонняя, потому что у Пушкина она добывает три карты методом простой просьбы, а у Чайковского, переспав с графом Сен-Жерменом. То есть она духовно мертва с этого момента. Вот. И во что это выливается, и с каким финалом? «Пиковая дама» означает тайную недоброжелательность. Так вот, я абсолютно согласен с Аншаковым, что в этой повести это вот тот эмбрион, из которого вырастают все романы Достоевского.
Mm.
То есть вот экзистенциалистский Пушкин. Вот я еще раз хочу сказать, что под этим ракурсом вообще творчество Пушкина, за исключением, вот я еще раз говорю, трудов Аншакова, практически никто не рассматривал, потому что в целом у Пушкина совсем другое миросозерцание. Пушкин как раз очень, я бы сказал, гармоничный. Знаете, для того, чтобы быть экзистенциалистом, надо иметь значительную степень дисгармонии внутри себя.
Да.
Хотя стопроцентный Тютчев, стопроцентный экзистенциалист во всем своем творчестве, от начала и до конца. Вот. И при этом имел колоссальную эстетическую гармонию. Вот. Но здесь вот это просто вот так же, как в сказках, четкое совершенно вот такой блок, который имеет свою собственную семантику, так вот и этот блок, который, наверное, может быть даже немножко расширен за счет некоторых стихотворений, которые можно посмотреть. Там в этом контексте, скажем, «Свободы сеятель пустынный». Mm. Самое трагическое стихотворение Пушкина за все его творчество. Там более трагического и более страшно актуализированного стихотворения я просто не знаю у него. Вот. То есть оно здесь четко, конечно, примыкает, потому что это вот... Это тоже выбор, понимаете? Это выбор вот... делать то, что тебе велит твоя совесть, и понимать, что ты... Знаете, это на моей памяти, последнее, что скажу, это знаменитая раннехристианская легенда, которая потом была, стала сюжетом одной из симфоний Густава Малера, как святой Антоний Падуанский проповедовал рыбам. Что рыбы, ну вы же дети Божии, вас создал Господь Бог. Прекратите жрать друг дружку, живите по-божески. Рыбы со вниманием выслушали и продолжили жрать.
Да.
Понимаете? Это невероятный трагизм.
Да.
При этом ведь самое это интересное, что у Пушкина нет отречения от свободы, от своего. Он прекрасно понимает, что, как Лютер бы сказал, на том стою и не могу иначе. Но он прекрасно знает.
Но при всем да, при этом что еще это, что это Михайловский вот период связан, конечно, для Пушкина постоянное соприкосновение еще с Святогорским монастырем, как вот, хранителем заветов.
А вот об этом мы, я думаю, поговорим в следующий раз, потому что
да.
Здесь очень интересные аспекты возникают, но это просто не хочется скороговорки.
Конечно, да. Конечно. И когда он был уже потом, в переезд, 19-й год, да, после тяжелой болезни.
И переписка с Филаретом здесь будет очень любопытно. Да.
Что ж, друзья, закончить сегодня хочется, вот если уж мы говорили о Михайловском периоде, еще, конечно, будем продолжать говорить, строчками стихотворения: «Поместье мирного незримый покровитель, тебя молю, мой добрый домовой, храни селение, лес и дикий садик мой, и скромную семьи моей обитель». Вот, друзья, на сегодня мы завершаем, но вновь завершаем передачу «Разговоры об искусстве» в рамках цикла «Православие и культура». Мы сегодня вновь встретились и говорили вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. Говорили мы о, сами понимаете, ком и о чем, о нашем Александре Сергеевиче Пушкине.
Ну, будем продолжать.
И будем продолжать, а в следующий раз, конечно же, приготовимся и будем уже непосредственно перейдем к великому произведению, известному, я думаю, всем и многим.
И неизвестному.
И неизвестному до конца Евгению Онегину. Спасибо, Дмитрий Владимирович, и до следующей нашей встречи.
До встречи.
До свидания.
Разговоры об искусстве.